Слава Богу! Я хочу прочитать с вами из послания к римлянам один стих 6 главы 12. Он так это запал меня в этот раз. Там сказано: «Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его». Несмотря на то, что мы разбираем, да, послание к римлянам и говорим о многом, и говорим по возможности подробно и никуда не спеша, все равно Слово Божие, оно как, я не знаю, как небо, как природа, оно вроде всегда одно и то же, и всегда новое, всегда разное. И всегда по-разному открывается. И всегда разные мысли, разные какие-то ударения ставятся, когда ты читаешь или перечитываешь это все дело. Вот. Кстати, вы знаете, зачем вот в православных церквах говорят вот на одной ноте? Молитву там, или вот этот же символ веры, веры в Отца и Сына и Святого Духа, вот это вот так. Знаете почему? Чтобы в голове у человека не ставить никаких ударений. То есть они просто дают текст как текст. Потому что, может быть, верую в Отца. То есть как бы с интонацией выделять какие-то там, да, вещи. И ум человека будет привлечен к тому, что там верую в Отца. Человек начнет думать об Отце. Там, или веру в Отца и Сына, да, вот так вот. То есть интонации можно одну и ту же фразу сказать по-разному. Вы такие умные. Вау, вы такие умные, или вы такие умные, что? То есть одно и то же слово, а сказать можно по-разному. Так вот и Слово Божье, к чему вообще меня несет сегодня не туда? Оно тоже, оно вроде текста текст, но когда ты его читаешь, настроение у тебя разное, интонации разные, и ты можешь замечать какие-то нюансы, которые в другой раз ты не заметил. Поэтому Слово Божье надо что? Читать и перечитывать, и любить это делать. Так вот, грех не должен, грех царствовать. Царство, что такое царство? Царство это повелевает, правит, начальствует. И смотрите, грех не должен над вами царствовать в смертном вашем теле. Да не царствует грех в смертном вашем теле. То есть грех это царь, а тело человека, которое, между прочим, было сотворено, зачем? Богу служить, то есть оно должно быть вместилищем Духа Божьего, и царство в нем должен быть. Дух, да, Божий, царствовать. Оно вдруг стало царством греха. Вот что обидно-то, вы понимаете? Вот что досадно, что вот этот вот сосуд, который должен наполнять Дух Божий, который должен быть свят, чист и помогать мне, вот тело как инструмент, да, должно помогать моему духу служить Богу и спасаться, да? Ну, спасаться-то это уже как раз в результате греха получилось. Ну, вообще познавать его, освящаться, оно стало вместилищем греха. И не просто вместилищем, оно поработило греху. Грех стал царствовать в моем теле. То есть он селся в теле моем, да, и он царствует, заставляет тело делать то, что делать не собиралось бы, да? И причем царство-то оно такое, оно не принадлежит же по праву. То есть грех это не то, что принадлежит человеку. Вот так было сотворено. Нет, это тело, оно было захвачено грехом, вот хищнически. Порабощили его, да, вот взяли в плен просто и все, и стал над ним царствовать. А царь, вообще, если мы поговорим о царе, если вот царь, человек, который царствует, начальствует, правит, царь, он вообще зачем народу дан? В стране руководить. Куда ее руководить? Да, то есть царь, он заботиться должен о стране, да, если ну, ты не можешь быть нормальным царем в нищей цели, ты должен хотеть, чтобы твоя страна процветала, чтобы она становилась сильной, чтобы она была успешной, там, чтобы у нее было, и тогда ты будешь крутой царь, да ведь? Если твоя страна хилеет, дряхлеет и нищает, тогда ты не царь, а царек какой-то. Так вот, и в притчах написано, что превосходство страны есть в целом царь, заботишься о стране. Но грех это не тот царь, который заботится о том, что ему порабощено, да, о теле. А вот о благополучии тела царь, грех, не заботится вообще абсолютно. И вот это вот, потому что он паразит, он прилипал, он живет, царствует в этом теле, и он сам же его и разрушает, стараясь полностью его уничтожить. Казалось бы, ну, ты же тут живешь, ты же тут царствуешь. Если ты уничтожишь его, где же ты будешь царствовать? Но тем не менее, грех, царствуя, стремится это тело уничтожить. Поэтому жизнь для греха – это смерть для тела, для человека. Если давать возможность греху жить, то это с обратной стороны значит, что я даю возможность себе погибать. Другого не дано. А там, где грех не царствует, да не царствует грех в смертном вашем теле. Там, где грех не царствует, там нет смерти, там бессмертие, там свобода, там все хорошо. Поэтому царствование греха – это рабство плоти, ведущее к полному ее уничтожению. Надо это помнить, что если грех во мне царствует, и я не способен ему противиться даже, это значит, что я просто ведусь к своему полному уничтожению, то есть к погибели вечной. Вот каждое лето случаются огромные пожары. То там горят, то там выгорает целая огромная территория. Португалия, когда тут Роналду у нас мяч пинал на Кубке Конфедерации, Португалия горела. То есть там национальная трагедия, масштабы там вообще, там сгорело полстраны вообще. Небывалые пожары. И наша страна тоже с таким сталкивается, с этим пожаром. Мы вот сейчас ехали из Сочей-то. Везде вот эти выжженные поля, прям много-много-много всего этого. Вот. Но надо понимать, что каждый вот этот могучий, ужасающий, все разрушающий, все пожирающий на своем пути пожар, он всегда начинается с какого-то маленького, ничтожного вот огонька какого-то, с какой-то спички, с какой-то искры, с какой-то вообще, вот, какой-то просто брехни вообще непонятной. Понимаете? Любой пожар. И вот этот вот маленький, ничтожный огонек, его можно просто запросто, вообще не задумываясь, взять просто и придушить его, да, вот, затушить его прямо в зародыше. И ребенок мог бы. Кто угодно мог бы это сделать. И ничего бы не было, вот этих масштабов разрушений ничего бы не было. Но поскольку вначале вот эту искру, вот этот маленький огонек не пресекли, она начинает захватывать все новые, новые, да, вот эти деревья. Вот она одну палочку, другую, третью, дерево, второе, третье, пятое. И с каждым новым деревом огонь приобретает что? Все большую силу, понимаете? Вот он начинает разгораться. Одно дело, когда одно дерево горит, а когда два, а когда 20, а когда 200, это же уже вообще. Понимаете? Все больше и большую силу. Для чего? Зачем этому огню силы-то? Чтобы, да, захватывать и уничтожать все новые и новые территории. Вот для чего у него сила, да? Поэтому, смотрите, горящие деревья становятся огромной опасностью для негорящих. Раньше они были деревья и деревья, нормально стали, но вот это вот газ загорелось, и оно стало опасным для того, которое еще не горит. Так и грех. Я к чему все это говорю? Я же о грехе говорю. Грех, когда он начинается с какой-то безобидной фигни вообще. Каких-то мыслишек. Мелькают одинокие мысли в моей голове. С каких-то взглядов, с каких-то увлечений, с каких-то развлечений, с каких-то фильмов, с каких-то, я не знаю, пошлостей, картиночек там в сетях, там всего-то где-то поржали, анекдотики туда-сюда. Это все само по себе вроде бы и не грех. Вроде бы как-то, ну надо же, что же мы отдыхаем. Но к чему все это приведет? Мало-помалу начинается вот из этого безобидного, из-за каких-то слабостей, из-за каких-то вот чего-то такого маленького вырастает в огромный пожар, с которым уже нельзя, невозможно справиться, оно уже полыхает вовсю. И надо запомнить, что как каждое новое дерево, загоревшееся в лесу, усиливает пламя, да, так и каждый сделанный грех, он усиливает силу греха. Каждый вот этот сделанный грех, он становится оружием против того еще доброго и праведного, что еще есть в человеке. Силу добродетели. Каждый новый грех ослабляет силу добродетели, а силу греха питает. Поэтому грехи последующие, они всегда тяжелее, трагичнее, да, чем грехи начала. Вначале-то что там, фигня какая-то. По мелочи. А потом человек, да, как говорит, покатился по наклонной, и о, там уже дошел до такого. Если ему сразу еще, когда он еще не начал катиться, а лишь только вот стал вот так покачиваться где-то там на краю, ему сказать, слушай, вот пройдет время, ты будешь вот это делать. Да он ужаснется, скажет, я? Вот это? Да никогда в жизни не дождетесь. Потому что еще пока в здравом состоянии, это для него неприемлемо. Но как вот он начал, как снежный ком, как пожар нарастает и доходит до того, что начинает делать. Вот. Поэтому если греху не препятствовать в самом начале, в самом зародыше, то бороться с ним становится все сложнее и сложнее со временем. И в конце концов он становится неукротимым и неудержимым вообще. И вот этот огонек, да, вот это вот пламя, которое вначале, оно нуждается в подпитке. За ним, если хотите, надо заботиться. Почему вот зимой леса не горят? Потому что ну, не может пламя гореть в снегу. То есть ему не создано благоприятных условий. Но если создать, то лес горит и зимой тоже. Если там полить все бензином какую-нибудь территорию. Ей бы лишь бы разгореться. Вот тот же самый и грех, да, он маленький. Он ничтожный, он в принципе ни на что не способен. А ты человек. И чтобы грех мог в тебе как-то укорениться, хоть как-то начинать теплиться, и что-то, за ним нужна забота и уход. За грешком, вы понимаете? Конечно, вы что-то говоришь, какие заботы о грехе. Но так оно выходит, когда человек начинает в себе лелеять вот эти свои слабинки, страстишки, свои грешки, да, он где-то загрязнется, где-то задумается, куда-то там что-то. И вот оно, ему он начинает проявлять интерес, и вот он грех получает, вот эту заботу со стороны своего хозяина. То есть к греху подкладывается все новое и новое топливо. Дьявол же ходит, как рыкающий лев. Что он ходит-то? Ища, написано, кого поглотить, как пламя поглощает. Так он ищет, кого поглотить. И бомбардирует он нас неустанно, неусыпно, непрерывно. И кидает со всех сторон. И ты отбиваешь, потом бах, слабинка, опа, заметил. И начинает ее обрабатывать. Он же тоже не дурак. С этой стороны, в эту обертку завернул, в другую завернул, смотрит, ты уже начал ее есть. Все, тебе стало интересно, и ты уже сам начинаешь искать. А где бы про это поговорили, а где бы на это посмотреть, про какой-нибудь грех, да, например, говорю, где вот оно есть. Начинаешь немножко подкладывать себе вот эти вот дровишки, подпитывая грех. А потом грех, он становится сильнее. И вроде бы сначала это интересно. И сначала бы как бы ничего такого страшного. И как-то даже и приятно, и весело, и жизни не мешает. И в церкви ходить еще можно, и еще производишь впечатление праведного человека. Но он уже есть. Он уже горит, этот огонь. Он уже не слабый, он уже становится такой, ну, нормальный. Ты уже не можешь. И ты в какое-то время человек начинает сидеть на двух стульях. Он и в церковь ходит, и в то же время у него есть вторая жизнь, где он там во грехе живет. А потом грех становится сильнее человека, и он начинает его уничтожать. То есть он становится настолько сильным, что он пожирает это. Грех не должен царствовать смертной плоти вашей. Потому что с ним невозможно ужиться. Огня в пазухе не утаишь, да, народ же нельзя говорить. С грехом невозможно добрососедствовать. Потому что он неминуемо хочет разрастись и взять власть царствовать над тобой, чтобы уничтожить тебя. Поэтому надо очень серьезно отслеживать всю свою жизнь, все свои мысли и все вот это вот, что может дать подпитку греху. Таким образом, как грех царствует в сердце человека-то? Мы говорим, мы читаем из послания к римлянам, речь обращена к христианам, когда грех уже не внутри человека, а вовне. Да, то есть это уже искушение идет, уже борьба идет вот с искушениями, да, это уже когда тебя Бог освободил, ты уже крещенный человек, ты свободный человек, ты властвуешь над грехом, а тут тебе говорят, грех царствует в смертном теле. А как же он царствовать-то будет во мне, если я во Христе, если я освобожденный человек-то? А никак он не будет царствовать, если ты не дашь ему к этому возможности. Если ты не начнешь его в себе взращивать, то есть грех царствует в том человеке, когда человек самомало, помалу укрепляет его на царстве, то есть сам сажает его на трон. Вот и все. Да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться в похотях его. Если Павел говорит, да не царствует грех, то есть он обращается к человеку, да, к его воле, к его решению, то понятно, что в нашей власти находится, что вы грех или царствовал, или не царствовал в моем теле. Это я решаю. Я могу сделать так, что он будет царствовать во мне, а могу сделать так, что он не будет царствовать во мне. Если бы это было не в нашей власти, чтобы грех не царствовал в нас, то, конечно, нам бы такого и повеления не было бы дано, да? Если бы Христос сам бы решал эти вопросы. Все, вот они мои, бах, все, грех больше к ним не касается. Крестился, покаялся, причастился, и все, и больше не подвластен никому греху, уходишь, ни искушений тебе, ни соблазна. Нет, но когда говорится, это значит, это наше участие, это наша часть. Христос нас избавил от этой власти, он скинул этого царя, да, с трона. Не надо его пытаться обратно усадить туда, с ним не удастся договориться. Чтобы вам повиноваться ему в похотях его, у тела есть похоти. От этого никуда не денешься. Тело оно, это дух наш спасся, да, а тело оно так и остается вот таким каким-то, не пойми куда его делать, да. И вот этого тела похоти, и вот уступить этому телу в его похотях, то есть дать ему власть над собой, это самое низкое рабство, которое можно только придумать для человека. Как человек, который не способен справляться со своими желаниями. Когда я говорю, хочу вот этого, и делать ничего уже не могу с этим. Вот хочу, это жрет меня, все. И это рабство. И это рабство, да, вот это вот мое решение следовать похотям моего тела, оно дает греху право царствовать в моем теле. Поэтому душа, которая однажды соприкоснулась с грехом, да, вкусила вот этого греха, и она не воспротивилась, не ужаснулась, да, как-то это так, хоп, прошло. И мы волки целые, и все нормально, прокатило. Ты не воспротивился вот этому греху. Мало-помалу такая душа приходит в бесчувственное состояние. И она уже не замечает, как грехи наполняют ее душу. И она погибает. Поэтому грех царствует. Но грех царствует не потому, что он сильнее человека, а потому, что человек проявляет беспечность. Не воинствует с ним тогда, когда надо было воинствовать. Поэтому тело, оно не должно быть послушно греху, чтобы не давать ему царствовать. Помните Иуду. Иуда тоже был еврей, тоже был иудей. Тоже чаял надежды Израиля, да, пришествия Мессии. Тоже был полон всяких надежд. И ему повезло. Его выбрали не для того, чтобы он предал Христа. А ему повезло. Я не знаю, по каким критериям он выбирал этих 12 человек, Иисус. Но тем не менее, на нем сошлось. Всех евреев выбрали вот этих 12 человек, чтобы они ходили при Христе, слушали Его, да, при живом Боге. Что еще желать человеку? Что тебе еще надо, скотина, да? И вот он ходит с этим, и он же не был вначале-то такой предатель. Он же тоже получил духа. Он же тоже подвое их отправляли, он тоже там проповедовал Евангелие Царства, призвал людей к покаянию, люди каялись. И он тоже изгонял бесов, он тоже исцелял больных, у него тоже была вот эта власть и сила. Он был такой же, как все апостолы. Божий человек. И дьявол бомбардировал апостолов. И Иуду не менее, более и не меньше, чем Петра или Иоанна там, или кого-то другого из них. Их всех он долбил и искал, к чему, как бы мне пробраться в это сообщество. И он нашел таки слабину у Иуды. Где-то у него оказалась раскрытая, да, вот эта незалеченная рана, сребролюбие. Просто копеечку человек любил. Может быть, это не выглядело, это грехом на тот момент. Может, он был бережливый, какой-нибудь там, я не знаю, еще что-нибудь. Он ему стал подкидывать какие-то мыслишки. Какие-то слова, события перестали происходить, что в его сердце стала укрепляться идея о том, что вообще-то иметь деньги – это тоже не грех, это тоже нормально, это тоже нужно. А что, кто скажет, так ну и нормально вроде бы. И Соломон был богат, я вас уверяю, бесы так его атаковали. И Авраам был богат, и отцы были богаты, у них стада там и жены, и что только не было. И Давид был богат, и ты будь богат. А что? И мало-помалу желание вот это вот, оно в нем укоренилось, понимаете? А потом уже его просто надо было подталкивать. Если бы ему в начале его пути, вот когда он только Христос их избрал, ему сказали, слушай, ты предашь Христа, из-за тебя Христа распнут. Он бы не поверил бы ни в жизнь. Но Иуда скармливал этот свой маленький грех, да? Он начал потихоньку тырить из общей кассы. В общем-то страшный грех. А денег много, контроля нет. А что тут такого-то? Взял да отложил себе копеечку. Хватает же, кормим, помогаем. Я же тоже работаю, а что? Мне же тоже надо копеечку. И отложил, бах, прокатило, бах, вторая, бах, третья. И вот это пламя, оно всем в нем разжигалось. И с каждой копеечкой становится все сильнее. Пока не дошло до своего апогея, когда вот этот сам грех его не пожрал. Когда он пошел и предал за 30 серебников, в принципе, сумма-то не бог весть какая, но это уже помрачение рассудка. И вот что сделал царь грех для него, для Иуды. Он довел его до предательства, а когда он предал, ему уже не дали премии, медали, ордена. Да? А что ему дали? Что царь ему дал? Он дал ему отчаяние. Вот так бывает, доводит до греха, человек делает грех и думает, сейчас это успокоится, а дальше бес еще говорит, ага, вот теперь ты согрешил. Ты думаешь, теперь это простится, что ли? Вот это? Да ты посмотри себя, да ты, фу, ты сволочь. Вот так ему и пел его царь. Ты продал Христа. И довел его до петли. То есть грех царствовал над ним и уничтожил его, доведя до самоубийства. Само понятие, что если мы призваны царствовать со Христом, то мы не можем быть рабами никому и ничему, да? Как мы будем пребывать вот на небе, царствовать со Христом, если над нами самими царствует грех? Это логическое противоречие, это невозможно. Неужели раб греха, он будет восседать с Господом на престоле славы, да, и вот там пребывать? Если царь твой грех, то иди и будь с ним, со своим царем, в аду. А если царь твой Христос, то ты будешь с ним. Мы сами выбираем, кто у нас царь. Грех не должен над нами царствовать. Он не имеет на это ни силы, ни власти, ни права. Потому что Иисус есть наш Избавитель. Он умер за нас, и мы умерли вместе с Ним. О чем говорит Павел как раз вот тут, если взять повыше, с 10 стиха. Ибо что Он умер, то умер однажды для греха. То есть это как раз для того, чтобы победить грех. А что живет, то живет для Бога. Так и вы почитаете себя мертвыми для греха, и живыми же для Бога во Христе Иисусе Господа нашим. И тогда не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. Мы свободны от греха настолько, насколько мы сможем умереть со Христом и жить вместе с ним. Вот насколько это в нас войдет, настолько нас это и освободит. Иисус наш небесный врач. Искать надо исцеление не тела, а надо искать исцеление души. То есть искать надо не исцеление всяких болячек своих, да, а искать исцеление своей искореженной души, которая выбирает не то, что должна выбирать. Но если он врач, а мы больные, это же не значит, что мы автоматически исцелились. Потому что когда больной допускает врача к себе, да, тогда он имеет шанс выздороветь, имеет шанс на здоровье. Если он будет при враче, если он будет врача слышать, понимать, то, что врач ему говорит, исполнять, все лекарства принимать, все там процедуры проходить, тогда ты вылечишься. Но до чего доводит нас вот это вот просто идиотство крайне, что мы, будучи больны, мы можем стать больны настолько, что сходим с ума, когда отвергаем исцеляющего нас Господа. То есть тогда мы делаемся вообще неисцелимы. Когда человек понимает, что он грешник и его путь в ад, он не идет ко Христу. Это же вообще ужас какой-то. Ну как это? Это состояние Иуды. Состояние крайне вот этого сумасшествия. Единственный, кто может тебя исцелить, это Христос. Если ты чувствуешь себя больным и грех в царственном теле, то он идти ко Христу. Искать у него здоровье твое для твоей души. Соединяться с Ним в смерти, соединяться с Ним в жизни, познавать Его, исполняться Христом. И тогда ты имеешь шанс выздороветь. Человек уходит, согрешил и уходит. Это же безумие, вы понимаете, нет? Это сам себя человек уничтожает. Его до такого безумия может довести человека царь его грех, когда он видит того, кто может его исцелить, избавить, да, и убегает от него, отвергая исцеление, предлагаемое ему. Поэтому да не царствует грех в смертном теле вашем. Царство греха разрушается, не спровергается через совершенствование человека во Христе. Через совершенствование, я еще раз повторяю, не просто из того, что я пребываю тут, в расслабленном таком аморфном состоянии, а когда я активно совершенствуюсь, когда я стяжаю добродетели, когда я подчиняю плоть мою духу. Помните, Павел писал, что я усмиряю и порабощаю тело мое, чтобы проповедовать другим, самому не оказаться недостойным. Помните, что значит смиряю и порабощаю тело мое? А это на минутку значит то, что это тело бунтует, что в нем были похоти какие-то. Вы думаете, что не было, что ли? У святых нету, что ли? Тело все равно пытается, стоит только дать слабину, зевнуть, где-то оно пытается скорее заявить о своих правах каких-то. Он говорит, я его смиряю. Кого смиряют-то? Того, кто бунтует. Того, кто не хочет быть смиренным. Смиренного что смирять-то, он и так смиренный. Порабощаю. То есть я беру над ним власть, потому что оно пытается взять власть надо мной. Я ему это не даю. Он говорит, я каждый день умираю. Вот такая жизнь христианина, когда он подчиняет плоть свою духу. Поэтому да не царствует грех. Потому что Христос пришел, чтобы исправить нас, нашу волю, укрепить ее своим духом, чтобы мы были способны принимать верные решения и оставаться верными им, чтобы мы были способны подчинять плоть влиянию духа и не следовать вслед за ее похотями и страстями, чтобы мы могли иметь силу противостоять искушению. И у нас все это есть. Нам остается только брать и делать. И тогда мы наследуем Царство Божие. Аминь. Помолимся. Да не царствует грех смертным в вашем теле.